Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 минут и почти 6 минут в Москве. Всем доброго дня.
13 часов и 6 минут.
Да. А я что сказала?
Ты сказала 13 минут.
А, 13 часов, да какая разница? В студии Анна Соловьева.
Ну, просто уже третий час эфира. И Марина Александрова.
И у нас, как мы и говорили, программа «Выход в город» сейчас. И мы продолжаем говорить про еду. У нас совместный проект с программой мэра Москвы «Мой район». Говорить мы будем именно о московской кухне. У нас в гостях Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, телерадиоведущий, автор множества книг. «Непридуманная история русской кухни», «Непридуманная история советской кухни». И в этом году новая книга вышла «Русская кухня. От мифа к науке». Павел Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, друзья.
Мы очень часто слышим и говорим о русской кухне, и, как нам кажется, даже неплохо себе представляем, что это такое. А вообще, существует ли такое понятие, как «русская кухня»?
Конечно, существует, так же, как и кухня французская, итальянская, китайская. Другое дело, что ровно так же, как все эти иностранные кухни, нет понятия «единая русская кухня». Угу. Вот. То есть русская кухня – это, знаете, такая смесь, прекрасная, замечательная кухонь различных регионов России, различных исторических областей, народов, кухонь народов, входящих угу. вот сегодня в российское государство, или рано или поздно, да, оказавших влияние на нее. Поэтому вот меня всегда немножко, как и любого, в общем-то, ученого, умиляют такие поиски, знаете, вот чистой русской кухни, да,
да,
вот,
да, да, да,
я бы сказал, даже расово чистой, да, как сегодня иногда можно услышать.
Такое тоже есть?
Ну, есть, есть поиски, да, вот, что русская кухня, она на голову выше всех кухонь мира, да.
Да мы же, на самом деле, ведь в реальности плохо представляем вообще, что такое русская кухня.
Конечно, вот об этом-то, собственно, и речь, что, конечно, русская кухня, как и любая кухня в мире, она впитала в себя множество блюд, продуктов, которые от окружающих, да, mm-hmm. народов, стран, вот, не менее того, отдала от себя. Поэтому ни одна кухня не существует в каком-то вот замкнутом пространстве, вот, знаете, вот такая идеальная сферическая кухня, да, которая только сама по себе развивается. И в этом нет ничего страшного, это нормальное развитие, так сказать, и страны, и народа, и его культуры, частью которой является кухня.
А в чем особенности русской кухни? Потому что, когда говорят о русской кухне, начинают придумывать какие-то рецепты, mm-hmm. которые, на самом деле, может быть, и не существовали.
Например, оливье.
Да, но это из позднего. А на самом-то деле получается, что русская кухня, она была больше направлена на выживание.
Щи да каша,
да.
Пища наша. Да?
Конечно, вы правы, что когда мы говорим о кухне средневековой, mm-hmm. или а то и более ранней, да, ну, о русской кухне, конечно, в более ранние периоды просто не осталось какой-то информации, но, конечно, это прежде всего кухня выживания. То есть mm-hmm. это не наслаждение едой, ну, может быть, где-нибудь там за княжеским столом, да, но, mm-hmm. в общем, для 99% населения, да, тут бы, так сказать, протянуть, да, до следующего mm-hmm. урожая. Но когда меня спрашивают, а что такое русская кухня, я вот как раз всегда стараюсь отойти от рецептурной части. Вот действительно, спросите любого человека на улице, что такое русская кухня. Ну, что, блины, каши, там, пироги, да,
да.
То, что, так сказать, вам скажет большинство.
Квашеная капуста.
Абсолютная, да, квашеная капуста, сметана, ну, этот ряд можно перебирать дальше. Но на самом деле, конечно, все-таки национальная кухня – это немножко более сложное явление. В первую очередь, ну, я бы представил в виде такой пирамиды. Да, вот в основании этой пирамиды лежат продукты. То, что, так сказать, выращивается, растет, собирается вот на данной территории. И здесь мы должны сказать, что, конечно, чего-то абсолютно специфического на территории России, там, я не знаю, там, 5 веков назад или сегодня, в общем-то, по большому счету нет, да, то есть то же самое и капуста, и картошка, да, ну, сегодня картошка, понятно, не в ту эпоху, да, и там баранина, да, все это выращивается во всем мире. Даже наше все, там, репа в докартофельный период, в общем-то, прекрасно ее едят и в Италии, и во Франции, да, и нахваливают.
Да.
Я уж не говорю там про там, какой-нибудь Китай, да, где там свои виды этой репы. Вот. Поэтому с продуктами мы как бы эту часть, ну, что ли, вычеркиваем. Да, то есть нет такой особой специфичности. Следующий, так сказать, слой этой пирамиды – это способы приготовления кулинарных продуктов. То есть это еще не то, что мы нам подают на стол, а это разнообразные заготовки. Квашеная капуста, значит, соленые огурцы, моченые яблоки, варенье, ну и так далее. Вот такие вещи, которые мы все понимаем, да, там вяленая рыба.
Что можно на зиму было оставить.
Вот здесь уже начинается большая такая национальная специфичность. Наша квашеная капуста, понятно, что вообще капусту квасят, и в Корее кимчи делают, и в Германии капусту, да, заготавливают, но все-таки наша обладает несколько другим вкусом, именно вот этим кисло-бродильным, то есть молочно-кислое брожение начинается, и вот дальше, собственно говоря, становится основой этой заготовки. Точно так же, так сказать, какая-нибудь сметана, да, наша там простокваша, да, то есть все это уже такая специфическая часть. И, наконец, третья, самая высокая, так сказать, вершина этой пирамиды, это то, что подает вам на стол повар. То есть это уже конечные блюда. И здесь уже соединяются и продукт, и вот эти заготовки, которые, естественно, носят уже национальный характер, то есть там делаются щи из кислой капусты, например, правильно? Вот. Но добавляется еще и умение, и культура повара, который, естественно, вырос в этой среде, усвоил еще там, я не знаю, со стола там бабушки, мамы вот эти старинные рецепты, там, культуру приготовления и так далее. И вот здесь-то мы, собственно, и видим вот этот апофеоз, так сказать, кухни. Поэтому, конечно, когда мы говорим национальная кухня, это вот, я еще раз говорю, это часть культуры, это не набор рецептов, которые примитивное представление, а это
но рецепт часть передавали нашей жизни. Первое время из уст в уста, не было письменности, не было кулинарных книг.
Понимаете, у нас-то с русской кухней вообще огромная проблема. Записи рецептов.
Да.
То есть первые кулинарные книги, вот как вы думаете, когда у нас возникли, ну, это рецептурные книги? Совершенно конец 18 века, 1780-е, 90-е, 95-е годы, знаменитый словарь, поваренный Василия Левшина. До этого, ну, конечно, блюда упоминаются, конечно, есть там домострой, там, середины 16 века, там, более 120 блюд и продуктов в нем упоминается, но как рецепты, ну, отдельные фрагменты, не более того, ну, там, может быть, десяток рецептов, там, пастилы там мы найдем, например, в домострое. Не было этой традиции записи рецептов. Тот же самый Василий Левшин, он наш известный просветитель, вот создавший этот кулинарный словарь, он как раз-то в предисловии к нему жалуется, что да, вот, мол, старинная русская кухня забыта, да, и вот как там готовить щи, там это там любая баба типа знает, а вот все эти французские там штучки, да, вот они затмили нашу старинную кухню. Так вот это любая баба знает, оно действительно, к сожалению, имело такое очень негативное последствие, когда к 19 веку, например, к середине 19 века, слова какое-нибудь тельное, там, я не знаю, старинные там блюда, там, верещака, да, или тавранчук, так же, как они для нас сегодня ничего не говорят, так же они не говорили в середине 19 века, там, для городского населения ничего, забыто. Многие вещи просто были действительно забыты. При том, что, давайте говорить откровенно, там в европейской кухне первые кулинарные книги появляются уже там в 12-13 веках, про арабскую кухню я вообще не говорю, там чуть не с 9 века эта традиция. Почему, спросите вы? Как всегда, ответ, да, очень...
Потому.
Ну, я всегда говорю вот эту, так сказать, присказку, а верблюда спросили, а почему это у тебя нос горбатый, а что у меня прямое, ответил верблюд. Вот то же самое можно адресовать к нашей истории и культуре, а что у нас, так сказать, было просто. Вот, ну, одним из важных факторов, конечно, является то, что кем были, собственно говоря, русские повара, ну, там... да, mm-hmm. средневековья, ну, практически до середины 19 века. Кем? Крепостными, чаще, mm-hmm. чаще всего, которые там уж меньше всего писать. Задумывались о там, да. каком-то будущем, передать там какие-то знания, mm-hmm. там, да, чаще всего даже и, будем говорить, чаще всего были просто неграмотными. Mm-hmm. Вот, собственно, ответ на этот вопрос.
А те, кто были некрепостными, кто занимали какое-то
положение? Ну, были, конечно,
положение,
понятно, люди,
было,
которые...
Было не принято у них готовить, вообще считалось неприличным заходить на кухню, там что-то
Да, конечно,
советовать.
Для обеспеченного да. сословия, дворянского, так сказать, чтобы женщина, дворянка, заходила на кухню только mm-hmm. вот в крайне редких случаях. Mm-hmm. Это выдать, открыть ящичек со специями, да, да. дорогими там, да, выдать вот кухарке, да, mm-hmm. под расчёт, да, и снова закрыть его. Вот, ну, либо там, может быть, перед каким-то банкетом там дать указания, да, вот такие уже последние. Все, ничего больше никогда не было.
Ну, я же, вот, насколько знаю, зачастую ведь кухня находилась в отдельном здании.
Конечно, естественно, в ну, обеспеченном там, дворянском доме понятно, что кухня, она это не как у нас рядом с гостиной, да, вот, даже уж Ясную Поляну возьмите, да, Льва Толстого, так сказать, поместье, да, ну уж не бог весть какой, да, обеспеченный явно, так сказать, человек, ну, в общем, и страдавший какие-то периоды явно от безденежья, но и там кухня, это отдельный вход, да, там все, так сказать, плита, да, там все было хорошо сделано, сейчас, кстати, восстановили прекрасная чугунная плита тех лет, но никаких вот этих беганий из кухни, да, в столовую с тарелками, да, не предусматривалось.
А если все-таки говорить о русской кухне, какие у нее были коронные блюда?
Смотрите.
Были ли?
Нет, конечно же, были. То есть, основные есть, конечно, совершенно специфические типы русских блюд, которые, ну, не встречаются, либо, так сказать, ну, гораздо реже встречаются, так сказать, в зарубежных. Угу. Это, прежде всего, они действительно связаны вот с этим кисло-бродильным вкусом, так сказать. Это разнообразные, вот то, что это называлось раньше колья, ну, это такой предок сегодняшнего рассольника. Угу. То есть, на, так сказать, соленых квашеных mm-hmm. огурцах с рассолом делалось, ну, соответствующий суп, да, отдельным их видом, например, являлись еще там знаменитые похмелки, которые действительно, ну, в соответствии со своим названием использовались по утрам, когда-то докрашился, ну, там, какое-нибудь мясо там, баранина, жирное что-нибудь, mm-hmm. да, и все это заливалось вот огуречным рассолом,
лучше, да,
да, наваристый бульон, и это, ну, мы понимаем, что даже сегодня это, в общем, работает.
Угу. А, Павел, вот вы, мы все поняли, что есть русская кухня, и она состоит из каких-то компонентов, да?
Конечно.
И зависит она от регионов. Есть ли вообще московская кухня? Она существует?
Несомненно, несомненно, можно говорить о московской кухне, но единственное, тут мы должны понимать одну тонкую вещь. Москва долгое время центр России, ну, до петербургских времен, да, вот, да, и потом, в общем, mm-hmm. так сказать, вторая столица, поэтому ее кухня складывалась просто из того, что приходило со всей страны, все лучшее, так сказать, все достойное выбиралось, да, приходило в Москву, пользовалось там популярностью и, ну, как-то, так сказать, становилось вот еще одним кирпичиком этой нашей столичной кухни. Поэтому мы можем, ну, вряд ли сможем назвать какие-то блюда, которые вот достоверно родились именно в Москве. Но, несомненно, блюда, которые там составили славу ее, это понятно, начиная там, ну, скажем, с калача московского, который, да, в Москве калачи как огонь горячи, да, та самая еще старая mm-hmm. пословица. Хотя мы прекрасно понимаем, что калачи достались Москве как бы в наследство от Владимира Суздальского княжества, когда вот, собственно, Москва занимает уже центральное место в русском государстве, да, московском государстве становится, вот. Переезжают они, родившись в городе Муром, недалеко от Суздаля, вот, приезжают в Москву, и да, здесь действительно становятся, развиваются до совершенства. Это, конечно, и блюда, которые возникают уже гораздо позднее, уже, ну, например, там уже в конце 18-го, начале там, 19 века, это ну, знаменитые какие-нибудь там рассольники новотроицкие, да, там, да,
трактир. Но это московское было, да, именно, ну, изобретение в общем, или какие-то заимствования?
Ну, понимаете, конечно же, это не родилось на, угу, так сказать, пустом месте. Мы вообще можем, наверное, ну, там, на пальцах там двух рук назвать блюда, которые вот прям вот родились, да, и все, угу, без какого-то предшественника. Вот, ну, это вещь, рецепт, который действительно создан был здесь, угу, в Москве, то есть это и, ну, значит, суп, да, из судака, с осетрины, с, ну, естественно, с солеными огурцами, да, там, чего там только не было. Вот, это, ну, конечно, можем говорить, например, о старинном тельном, которое, ну, наверное, да, действительно, в общем, ну, если так обратиться в историю, ну, к Москве оно имеет уж не меньшее отношение, чем другим, да, то есть если мы читаем, например, воспоминания там иностранного путешественника Павла Алепского, который прибывал к нам в 17 веке, да, вот он рассказывает, ну, естественно, будучи в Москве, да, рассказывает, да, что вот московиты готовят такое странное, да, причудливое блюдо, они берут рыбу, очищают ее от костей и шкур, дальше бьют в ступке до состояния сыра, ну, творога, да, как, да, это раньше, да, называлось, вот, а затем, ну, примешивают специи, шафран, так сказать, и укладывают в специальные формочки в виде поросят, уток, гусей, вот, и дальше все это бросают в кипящее масло в большой котел, потом достают из формочек на стол, выкладывают, и вот они на столе, утки, тельные утки, поросята, зайцы, кролики и так далее.
А тельные себе многие могли позволить жителям Москвы?
Ну, в те времена, конечно, это все-таки блюдо, угу, ну, такого достаточно обеспеченного стола. Все-таки, угу, Павел Алепский говорит о, ну, там, если не царском столе, угу, то уж, по крайней мере, посольском, да. Но другое дело, что это блюдо старинное, оно действительно начало демократизироваться. То есть это общая тенденция многих кухонь там в 19 веке, и уж нашей российской точно, и московской, да, и превратилась уже к концу века вот в известные нам сегодня такие вот маленькие котлетки, сразу, я бы сказал, полумесяцем, из рыбного фарша, внутри которых начинка из рубленной рыбы, яйца и лука.
Я думала, вы про наггетсы скажете сейчас. Похоже. А можно сказать, что кухня того времени — это купеческая кухня? То есть все вот эти рецепты основные, которые к нам пришли, это все-таки какие-то купеческие, да.
Ну, купцы могли вообще привозить какие-то рецепты?
Смотрите, конечно, когда мы говорим о взаимодействии различных кухонь, там, ну, иностранных, конечно, ну, наверное, да, купеческие там контакты, они были одним из хороших контактов, путей, да, так сказать, обмена этими рецептами. Плюс, конечно, купцы, ну, все-таки как люди более или менее состоятельные, могли позволить себе интересоваться кухней, ну, так, угу, более дорогой, более изящной, да. И, конечно, этими путями многое, так сказать, приходило к нам. Ну, конечно, говорить о том, что московская кухня – это исключительно купеческая, да нет, конечно, это такое преувеличение, это просто одна из граней той мозаики нашей московской кухни. Что она из себя представляла? Да, на самом деле, если мы говорим, ну, как бы с самого низа, самого такого простого демократического, вот, то это, ну, я уж там, давайте отставим в сторону какие-нибудь там, так сказать, обжорный ряд там, да, для совсем уж неимущих, да, людей, где там, но, кстати говоря, действительно, вот этот интерес к субпродуктам, потрохам, он идет вот с самого низа. Да, вот, и тогда...
То есть то, что осталось, да, из того,
да, ну, там, печенка, селезенка легкая, там, вот это то, что, в общем, там, в какую-то более высокую кухню не пойдет, а вот туда, да, на рынок, на обжорный ряд какой-нибудь, да, пожалуйста. И там, кстати говоря, исполнялась заветная мечта нашего Центробанка, что копейка – это тоже деньги, и за копейку можно, в общем, пообедать. Вот. Но если мы говорим, конечно, о несколько, ну, более высокой, так сказать, ну, то, что действительно уже можно назвать кухней, то это, конечно, ну, давайте говорить, разнообразные кухмистерские, харчевни, герберги, это понятие сегодня вообще забыто, герберг – это, ну, что-то типа трактира при гостинице. То есть постоялец гостиницы мог еще и...
Далеко не,
значит,
ходить,
там же, да, там поесть, позавтракать, угу, пообедать. Вот, кстати, первый герберг был открыт в Москве при Московском университете. Вот для приезжающих,
как удобно,
преподавателей, да, там, угу, ну, студенты, наверное, какое-то время могли там жить, да, когда там не обустроились с жильем. Да, значит, герберги, это, конечно, ну, если мы говорим о таких быстром питании, ну, наверное, это чайные, там, рюмочные, ну, черт, греха таить, да, у нас наша русская кухня, она без рюмочки порой никогда не обходилась. Вот, дальше это разнообразные трактиры.
Что такое трактир?
Трактир – это, ну, вот уже полноценное заведение общественного питания. Естественно, не только, наверное, еды. Собственно говоря, откуда происходит слово «трактир»? Не от... Есть такая иллюзия, что это от слова «тракт», типа, да, на дороге, да, mm-hmm. на тракте стоял. Да. Конечно, нет, это от слова, немецкого слова «трактир», то есть «угощать». Ну, оно еще, естественно, отходит еще там к латинскому языку, но... Ну, понятно, что в России все-таки связи с немецкоязычным миром были гораздо больше. Так вот, это не только угощать, но еще и вести переговоры. Mm. И в этом смысле, конечно, трактир – это место не только про поесть, но и про то, чтобы пообщаться. То есть, это вот место такого, так сказать...
Коммуникации, да, социальной. Насколько часто могли себе жители того времени позволить ходить вот в трактир, вот во все вот эти заведения? Это был праздник для них? Или...
Ну, смотрите, во-первых, мы сразу говорим, вот я с чего начал, что нет mm-hmm. единой русской кухни, нет mm-hmm. ее единой... Не только в географическом плане, да, что, так сказать, это сплав различных регионов, mm-hmm. но и в социальном плане, да. То есть русская кухня, она делилась на кухню, там, по множеству, так сказать, параметрам. Кухню простую, изящную, кухню православную и, там, старообрядческую, mm-hmm. кухню, там, ориентированную на, так сказать, европейскую и такую почвенную, да, я бы сказал. Конечно же, огромные социальные различия. Ну, вот простой пример просто. Обычная столовая народная, которую, кстати говоря, тоже можно добавить к категориям общественного питания. Ну, это кто? Ну, студенты, мелкие чиновники, да, кто туда могут прийти. Вот, как раз в конце века, 19 века, славилась столовая Каншина. Каншин – это наш известный ученый, ну, сегодня, ученые сказали бы сегодня, диетолог, ну, тогда это просто вот тот, кто, наверное, стоял в основе, да, науки о питании у нас. И вот столовая как раз его. Так вот, абонемент месячный туда стоил 6,5-7 рублей. Каждый день питаться, так сказать, можно
приходить. Завтрак, обед, ужин?
Ну, обед, да, обед, да, конечно, да. Угу. Вот. А, например, в заведении, в ресторане Ипполита Шевалье в Старогазетном переулке, сегодня это Камергерский переулок, один обед стоил 6, 7, 8 рублей.
Ну, сейчас мне тоже кажется, там недешево, вот. В Камергерском.
Да, поэтому
история повторяется.
Вот такие, да. такие, так сказать, угу. контрасты, да, Москва – город контрастов.
Угу. А следующий вопрос, кстати, вот нам слушатели пишут. Друзья, если у вас есть вопросы, задавайте их. СМС-портал +7 925 88 88 94 8, телеграмм говорит МСК-бот. А Владимир пишет: обожаю русскую кухню в сочетании с антуражем – изба, деревянная посуда, большой стол. Вот все действительно так и было раньше, как мы сейчас вот видим, когда приходим в какие-нибудь стилизованные рестораны.
Вы знаете, конечно, вот сегодняшняя стилизация под русскую кухню — это такая, ну, во многом очень вещь фальшивая. Потому что, ну, что такое, что значит изба, там, угу, да,
деревянная,
да,
посуда.
Да, деревянная посуда, ну, это уже какой-нибудь там, хорошо, если там, там 15-16 век, ну, угу. понятно, что никаких особых воспоминаний гастрономических о той эпохе, там, блюд, там, даже продуктов у нас не осталось, и все эти там щи от Ивана Грозного, я не знаю, там, котлета рубленая а-ля Малюта Скуратов, это все, это фантазии,
да, с трудом
сегодняшних, да, да. Поваров, ничего не имеющие, да, сообщего. Поэтому, если говорить, конечно, о реальной кухне, ну, mm-hmm. там, скажем, там, 18-19 века, когда уже, в общем-то, сказать, более или менее понятно, то, конечно, городские заведения все-таки стремились, ну, к какой-то моде, к какому-то, так сказать, единому, ну, в своей, понятно, так сказать, нише, да, маркетинговой, единому формату. То есть, конечно, естественно, ни один, там, обеспеченный, там, человек, там, 19 века, ну, кому охота есть, там, так сказать, за деревянным столом посудой. То есть, есть этот жанр, он существовал, но в крайне специфических таких сферах. То есть, действительно, какие-нибудь московские гуляки, вот они, там, не знаю, весь, там, с обеда, да, там, до, там, 11, там, до полуночи у Тестова где-нибудь в трактире, так сказать, выпивали, закусывали, а дальше ехали гулять за город в Петровский парк, да, и там уже, да, вот эти, там, избы такие, но это уже такого более дачного характера заведения.
История у нас практически повторяется. Друзья, у нас сейчас будут новости на «Говорит Москва», а потом мы продолжим обсуждать историю кухни. У нас в гостях Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, телерадиоведущий, кандидат исторических наук, автор книг «Непридуманная история русской кухни», «Непридуманная история советской кухни», книга и этого года «Русская кухня. От мифа к науке». В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем. 13:37 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Программа «Выход в город». Мы продолжаем обсуждать историю русской кухни вместе с историком русской кухни, писателем и телерадиоведущим, автором книг «Непридуманная история русской кухни», «Непридуманная история советской кухни» и книга этого года «Русская кухня. От мифа к науке» Павлом Сюткиным. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый день еще раз.
Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот.
Да, о чем я хочу спросить, Павел. Вот мы говорили о ресторанах, о трактирах, да, а какие были самые популярные районы в Москве, где люди,
открывали,
как сейчас говорят,
трактиры, да?
Тусили?
Да. Да, интересный вопрос на самом деле. И, в общем, ну, конечно, он изменялся исторически, да, то есть, ну, наверное, таким одним из первых районов действительно был Разгуляй знаменитый, вот, где был одноименный трактир. Это в районе сегодняшнего метро Бауманская.
Площадь,
да, вот,
Разгуляй,
да? Да-да-да, Спартаковская, mm-hmm. вот
да,
эти
да,
вот
да.
места. Это, собственно, существовал он еще там с 17 и 18 века. Ну, понятно, что там менялся, да, формат до середины фактически 19 века. Понятно, что центр Москвы, ну, не мог избежать, да, присутствия разнообразных ресторанов, трактиров. Mm-hmm. Ну, это, вот, так сказать, днем пообедать, да, ну, может быть, какой-то там обед вечерний, но, конечно, если хотелось оторваться, вот погулять на всю катушку,
с
то,
медведями,
что называется, да, то народ ехал уже в Петровский парк. Угу. Ну, он, собственно, и сегодня так называется, возле метро «Динамо», вот Петровский путевой дворец там.
Вдоль по Питерской.
Ну да, по Тверской, да, да. Туда.
Ямской.
Вот, и, собственно, там начинается уже в середине 19 века такая очень активная ресторанная жизнь, он осваивается, этот район. Раньше-то он был, ну, просто таким дачным местом, mm-hmm. где московская знать, вот, как так, выезжала, типа, за город, да, ну, тогда это действительно был за город, вот, но потом уже где-то уже с 830-х, 40-х годов район уже стал, ну, как бы приближается, так сказать, к Москве, уже не... свежий воздух, да, люди продают там свои дачи, уезжают куда-то подальше, вот, а вот многие дома действительно становятся трактирами, заведениями такого общественного питания. Вот одним из первых таких людей, рестораторов, сегодняшним языком скажем, да, mm-hmm. который почувствовал это новое явление, был содержатель трактира Яр, Транкиль Яр. Его звали. Да, то есть слово «яр» — это не вот от сегодняшнего там овраг, да, вот, а это просто по фамилии его первого владельца. Так вот, он был на Кузнецком мосту, само заведение, ну, открывает вот такое загородное вот что-то. Кафе сегодня бы сказали бы, да, на небольшое количество столиков. Вот как раз в этом самом Петровском парке. Сначала там небольшой просто домик, потом постепенно-постепенно обрастает, меняет владельцев, и уже там в В конце 19-го, начале 20 века приходит владелец из бывших официантов, судаков такой, который, собственно, и делает яр, ну, вот, уже совсем апофеозом такой кухни. При нем как раз строится нынешнее здание вот этого яра, там, где театр... Ромен, да, знаем мы, да, гостиница советская, уже в более поздние времена, вот, а до этого, да, вот здание было построено, у него был огромный внутренний дворик, там, с деревьями, там, чуть не пальмами, да, столиками, зонтиками, эстрадами, чего там только не было. И, конечно, да, вот кутить к яру, это оттуда, оттуда идет.
С цыганами.
В том числе и с цыганами. Кстати, кстати, когда мы говорим о, да, типично московских блюдах, то вот как раз вы очень хорошо подсказали насчет цыган. Растягай. Угу. Казалось пирог. Бы, вот оно, что-то да. такое глубокое, там, домостроевское, уходящее в седую старину. Ничего подобного. Ни в каком домострое пирожок растягай. Ну, мы знаем, да, что это такой пирожок. Угу. Небольшой, да, сверху у него отверстие, да, остается, куда там заливают бульон, бульончик перед тем, как есть. Вот. Так вот, появляется, на самом деле, это название только в начале 19 века, причем связано оно было именно с цыганкой, с Тешей, Степанидой, да, да, которая славилась в Москве своим вот этим ангельским голосом, русская Каталани называли ее, Каталани это известная в те времена итальянская, так сказать, оперная певица, вот, и у нее был романс «Сарафанчик-растягайчик». Вот, собственно, оттуда ушлые, так сказать, трактирщики, рестораторы, да, поняв, насколько, осознав, насколько, так сказать, эта штука популярна, они и создали этот вот растягайчик-пирожок, который, да, и пошел потом гулять по ресторанному миру. Вот оно, московское блюдо.
А, кстати, вот эти все места, трактиры и прочее, они были, насколько я знаю, местом деловой жизни, такой встреч, переговоров. Вот как сейчас встречаются за бизнес-ланчем, например, да, или за завтраком.
В кафе.
В кафе, да. А вот раньше, например, назначали встречи в трактире.
Конечно, это абсолютно правильно. Ну, собственно, мы, как мы поняли, да, из самого названия, да, немецкого трактира, не только про поесть, но еще и про поговорить, переговорить на какие-то важные темы. Поэтому, конечно, трактиры — это было еще местом такого социального общения, да, то есть туда можно было, ну, прийти и просто отдохнуть, можно было приехать после, ну, трактир, ресторан, тут в данном случае мы говорим обо всех форматах, приехать после, там, спектакля, например, да, с супругой в ресторан поужинать, можно было действительно провести какие-то разговоры, переговоры, при этом обратите внимание на интересную вещь, в отличие от сегодняшнего дня, те трактиры и рестораны, ну, скажем, там, конца 19 века, они имели еще одну специфику. Они делились на профессиональные интересы. То есть был трактир «Хлебная биржа», где собирались торговцы мукой, оптовики. Был трактир, где собирали на Петровке, где собирались мелкие биржевые маклеры, маклаки, как это называлось. Ну, там, собственно, и было рядом здание Московской биржи. Старообрядцы, они тяготели к трактиру Егорова. Был даже какой-то трактир, который назывался «Циклист». Ресторан «Циклист».
А там кто?
Велосипедисты.
Логично.
Не поверите.
Там какие-нибудь зожевцы в наше время
собирались. Но это уже позднее, да?
Это, да, начало 20 века уже. Вот, на Причистеньке был даже трактир «Голубятня». Ну, это не про то, что вы сейчас подумали. Там собирались заводчики голубей и организаторы петушиных боев. Тьфу, черт, опять все равно как-то двусмысленно получается. Ладно. Так вот, я к чему? Что все равно вот это профессиональное разделение трактиров, оно существовало. Ну, естественно, раз люди профессиональные собирали, ну, о чем говорить? Конечно, о своих, да, и специфических, да, проблемах обсуждать, там, биржевые сделки, обсуждать, там, какие-то, да, там, встречи, разговор, ну, это нормально.
А, Павел, вот говоря о трактирах, вот мы вспоминаем, например, трактирщик.
Да.
Я хочу спросить об обслуживающем персонале. Вообще там женщины работали или это исключительно были мужчины?
Женщины могли работать, конечно, на кухне. Ну, там посудомойка, например, да, теоретически. Вот, конечно, никаких женщин среди владельцев, содержателей трактиров не было. Официанты половые, да. Ну, если официант, то это, так сказать, ресторан, да. То есть это фрак, бабочка. Если это половой, да, то это вот это русская косоворотка, да, с ремешком. это уже трактир, но в любом случае это мужская профессия. С женщиной в трактирах было на самом деле немножко неожиданно и интересно. То есть в общий зал трактира женщина, ну, не то что не допускалась, но это, скажем так, было некое нарушение морали. То есть просто женщина прийти, да, и пообедать в трактире, так сказать, в общем зале, ну, как-то это было не принято. Да, не то чтобы ее там вывели.
То есть она должна была быть с мужчиной?
Ну, в общем, да, были мы смотрели так.
Нет, вообще, даже если с мужчиной.
Но были, естественно, отдельные кабинеты, комнаты, куда, да, уже, ну, она могла прийти там с мужем, там, с знакомым, там, с кем уже и так далее. Вот. Ну, и, конечно, мы не забываем о том, что, ну, как бы женщина женщине рознь тоже, да, и, так сказать, женщина, как сегодня говорили, да, пониженной социальной ответственности во многих трактирах, да, присутствовала. Более того, даже существовало такое купеческое замечательное развлечение, которое называлось аквариум, вот, когда брали рояль, наливали его доверху, ну, открывали крышку, наливали его доверху шампанским и запускали туда, вот, так сказать,
их
нимфу,
которая
там плавала.
А я знаю, что, точнее, читала очень много во всяких литературных источниках, в классике, да, вот эти вот пиры какие-то невозможные, постоянные какие-то застолья. А вообще, как вот раньше питались? Были какие-то истории, там вот только завтрак, обед, ужин, потому что...
И время, вот интересно, время. Во сколько обедали, во сколько ужинали?
Потому что пир обычно там на несколько часов и до утра, вот в источниках.
Ну, смотрите, конечно, здесь не нужно, так сказать, преувеличивать, то есть понятно, что есть вот эти охотничьи рассказы, да, которые там пировали, там, я не знаю, с обеда до ужина, да, там потом шли, так сказать, развлекаться за город ехали, да, или еще замечательно, прекрасный, так сказать, рассказ о том, как купцы, завсегдатые московского ресторана «Эрмитаж», значит, договорились, чтобы им украли из рядом соседнего цирка ученую свинью клоуна Танти. Зажарили и съели ее. Вот. Но это все-таки такой разгул больше. Вот. Но если говорить о, так сказать, нормальной человеческой жизни, то, конечно... Ну, завтрак все-таки он такой поздний достаточно, там, с 12, условно говоря. Обед часто привязан был к профессиональным, так сказать, особенностям. То есть, если эти купцы, биржевики, то они обедали уже часов в 5 после того, как закрывалась сессия на бирже соответствующая. Вот. Ужин, ну, соответственно, он мог бы в 7, в 8, так сказать, начинаться. То есть, здесь, ну, скажем, такого какого-то четкого порядка не было. Другой вопрос, что, конечно, сегодняшние разговоры вот, о том, что объедались там, там, я не знаю, горы, там, кулебяк, пельмени там, и всего прочего, ну, тут надо относиться все-таки к этому с таким немножко пониманием. Смотрите, во-первых, действительно существовал, ну, некий такой купеческий, так сказать, образец поведения, когда ты, в общем... достаточно широко живешь, если заказываешь там, то не одну порцию там, а так, чтобы это гуляло. А, все. Поэтому просто не нужно ориентироваться на вот этот разгул, так сказать, перенося его на повседневную жизнь. А с другой стороны, даже в хороших ресторанах, обратите внимание, было принято заказывать не менее чем на 6 порций. Почему? Потому что, как вот писали современники, повар приготовит вот хорошее блюдо, все-таки для этого нужен некий объем. Вот, поэтому, несмотря на то, что вы там идете вдвоем, втроем, все равно заказывается, так сказать, блюдо большего объема.
Но оно свежее, готовится только для
конечно,
вас.
Конечно, конечно. Да. И в этом смысле, конечно, ну, наверное, апофеозом таким был ресторан Ипполита Шевалье, вот о котором, собственно, я говорил, в который, господи, кто там только не был, и Лев Толстой, и Теофиль Готье, и там, не знаю, Некрасов, и, да, ну, весь цвет, там, так сказать, московской жизни. Вот, и, конечно, туда, как вот писали, нужно было идти не тому, кто хочет просто, так сказать, насытиться, а тому, кто каждый с первой ложкой супа может ощутить весь аромат, так сказать, этого блюда и оценить его. Вот поэтому-то для такого рода заведений, ну, как бы не было принято, ну, как бы экономить.
А если ты не можешь всю порцию, да, есть, что ты делаешь? Ты оставляешь?
Ну...
Или просишь с собой?
Собачкам, да, с собой, так сказать,
да, было не принято.
Было не принято тогда.
Лоточки,
да? Да нет, конечно, все это
очень часто у классиков встречаю такое понятие, как апоплексический удар.
Да,
да, да, что это такое?
И это беда, на самом деле, действительно, русского общества, да и, я бы сказал, и русской кухни. Mm-hmm. То есть, действительно, если мы читаем, ну, скажем, какие-то исторические романы, mm-hmm. вот, описывающие, ну, какой-нибудь там 17 век, частенько встречаем какую-то фразу, вот там князь там какой-то Бобринский там умер за столом от апоплексического удара. Что это такое? На самом деле, это инсульт. Сегодняшним языком mm-hmm. говоря, который возникает в том числе, ну, понятно, причин много, но в том числе из-за неправильного питания, жирного, несоответствующего образу жизни. И вот эта вещь, на самом деле, она является яркой иллюстрацией перелома в русской кухне вот этого ее офранцуживания, которое мы наблюдаем в конце 18-го, начале 19 века. То есть старинная русская кухня со всеми этими жирными там кулебяками, щами, да, чтобы ложка стояла, да, там, я не знаю, с салом, бужениной жирной и все прочее. Она входит в некое противоречие с образом жизни городского населения, той же, так сказать, знати, аристократии. Одно дело, когда он там, да, встал утром, проехал там 20 верст там за зайцем побегал, да, потом пошел там на конюшню, там
выпорол, да, там, так сказать, да,
девку, да, да. И дальше весь день в такой, так сказать, нагрузке, да, физической. Вот, а другое дело, вот здесь встал утром, там, ну, в карете проехал, там где-то кофею попил, там бал, там, и все, ассамблея, вот. И, конечно, эта кухня, она стала уже явно не соответствовать образу mm-hmm. жизни, отсюда все вот эти болезненные последствия, и отсюда же, кстати говоря, стремление русской знати перейти на более облегченную, офранцуженную, как говорили тогда, кухню, ну, которая просто менее калорийная. И...
Ну, купцы же, наверное, не переходили, да?
Конечно, конечно, мы понимаем, что... Как и любая мода, она имеет своих приверженцев, своих противников, да, как и сегодня, да, кто-то там любит, я не знаю, там, айфоны, да, кто-то считает, что, так сказать, это зло, и надо, да, другие, так сказать, телефоны использовать. Точно так же, да, и тогда такая офранцуженная мода не являлась всеобщим устремлением, но действительно это было модой, которая, да, где-нибудь в Москве, в Петербурге, она представляла из себя, ну, действительно, такое произведение кулинарного искусства, а где-нибудь там, я не знаю, там в Торжке, в Тобольске, ну, такой немножко, так сказать, пародийный, да, юмористический уже, можно было бы сказать, вариант, так сказать, отражения московских традиций.
А знаете, я вспоминаю рассказ Чехова «Глупый француз».
Да.
Где, да, француз подумал, что этот русский, он решил покончить с собой. У него там была горка блинов, да, и потом ему приносили. А он сказал: да вы что, я просто сегодня не позавтракал.
Легкий ну, перекус.
Конечно, да, давайте, да, говорить, что, так сказать, кухня — явление такое все-таки очень консервативное, и в ней нет вот таких резких переходов. Вот сегодня там ели там по-старо, угу, по-домостроевски, да, а вот завтра, да, все быстро перешли на, так сказать, здоровое европейское питание. Все-таки этот переход, он у нас занял, ну, практически весь 19 век. Вот такая та революция в кухне, которая, ну, там, во французской кухне там проходила там за 30-50 лет. У нас, ну, мы страна большая, консервативная, и не так просто все это делается.
У нас есть вопрос от слушателя, он спрашивает, почему вот этого официанта в трактире назвали половой?
Да, хороший вопрос, ну, так сходу даже, вряд ли отвечу на него. Вот, но то, что действительно эта профессия была достаточно популярна и уважаема, это действительно так. Более того, она была географически очень, так сказать, ориентированная. Скажем, в Санкт-Петербурге до 60% работников трактиров в конце 19 века были выходцами из Ярославля.
Как
примерно та же картина наблюдалась и в Москве. Mm-hmm. То есть, как писал один из современников, трактирщик, если он родом не из Ярославля, это какое-то странное явление.
А почему трактирщик должен быть родом из Ярославля?
Вот, да, удивительное такое явление сложилось, что mm-hmm. действительно многие выходцы из ярославских уездов, крестьяне mm-hmm. даже не из mm-hmm. самого Ярославля, вот, они традиционно уже, собственно, с конца 18-го, начала 19 века занимались и работали в трактирном промысле. Mm-hmm. Причем дорастали до, так сказать, владельцев хороших, так сказать, заведений. То есть действительно крестьянин – владелец дорогого трактира, например, в Москве или в Санкт-Петербурге. Mm-hmm. В Москве, например, тоже, собственно, та же примерная картина, где крестьяне, это почти наверняка, если из Ярославля, то они вот половые в ресторанах.
Хочется еще немножко поговорить о кухне советской Москвы. Как советская Москва наследовала кулинарную традицию старой дореволюционной Москвы? Что перенимала?
На самом деле тяжело наследовало, потому что мы понимаем, что это процесс происходил через достаточно голодный период, там, 18-го, 19-го, да, собственно говоря, там, наверное, почти до 25-го годов, когда, собственно, и должен был резко поменяться вся, так сказать, матрица этого общественного питания. Первое, что произошло, это, конечно, государственное. То есть понятно, что все трактиры – это частный бизнес, да, любая там чайная, там, да, рюмочная, что угодно. Вот. Понятно, что это частный бизнес, но он еще мог существовать во времена НЭПа, но, в общем, с каждым, так сказать, годом все это сокращалось и гайки закручивались. А второй момент заключается в том, что была отброшена, ну, в силу идеологических причин, вся эта изящная там аристократическая кухня, все эти там осетры, тельные поросята и все прочее. Вот. А нужно было, да и, в общем, прямо скажем, уровень населения упал настолько жизненный, что тут уже было не до этого. Поэтому множество всех вот этих трактиров, Ярма, Британия, там, я не знаю, Берлин и прочие, так сказать, московские, они превращались в 18-19 годах просто в общественные столовые, где готовились самые простые блюда, так сказать, и, в общем, за самую дешевую цену, так сказать, людей можно было кормить. И, скажем прямо, именно в этих общественных столовых многие и могли только, собственно говоря, наесться, потому что дома-то на ужин часто порой ничего и не было.
Ну и блюда сами, да, упрощали. Например, конечно, оливье, он же сложный был. Там,
конечно, вот, наверное, первое, я бы сказал, это рассольник по-ленинградски, так называемый, да, мы всегда думали, а что в нем ленинградского, собственно говоря, соленые огурцы, да, или перловые. Вот, на самом деле, потому что он действительно возник в Ленинграде, вот, и как раз в послереволюционные времена его придумывает Николай Курбатов, бывший повар еще до революционных трактиров, он потом долгое время преподавал в Институте советской торговли в Ленинграде, тоже, так сказать, был такой знаменитой фигурой, преподавателем поварского дела. Так вот, он создан на основе рассольника по-московски, такого яркого, богатого блюда, там и почки, там корень, там сельдерея, петрушка, белые коренья, там чего там только не было, вот, ну, естественно, огурцы, естественно, крупы какие-то, вот, а что там после революции, ну, кости есть там, да, сварим бульончик какой-нибудь, да, ну, огурцы, понятно, вон бочка стоит, чего-то накидать можно, а это ж не наешься. Вот и этой перловки тогда просто из какого-то, ну, небольшого ингредиента, который он был в московском, эту перловку щедро сыпали туда, и вот, слушайте, удачно было. Весь советский период, да и сегодня этот рассольник ленинградский
готовят. До сих пор у нас вот в столовой часто.
Вот, видите.
А какие еще традиции московской кухни живы до сих пор? Что мы перенимаем?
Где вот сегодня, где сегодня разгуляй? Разгуляй. Если сегодня вообще разгуляй, да.
Ну, на самом деле, конечно, есть целый ряд районов в Москве, где, ну, такой, в общем, преобладающим ресторанным, да, кластером, как сегодня говорят, да, это, конечно, Патриаршие, да, пруды, это там Большая Никитская улица, например, где эти тоже масса ресторанов. Вот такого какого-то отдельно выраженного района, где можно было бы вот разгуляться, нет, ну, в общем, наверное, может быть, это и хорошо. Общество стало более развитым, более продвинутым, и это хорошо.
Друзья, мы поговорили сегодня о московской кухне. У нас в гостях был историк русской кухни, писатель и телерадиоведущий, автор книг «Непридуманная история русской кухни», «Непридуманная история советской кухни», книга этого года «Русская кухня. От мифа к науке». Павел Сюткин. Павел, большое вам спасибо, было интересно.
Большое спасибо.
В студии была Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва». Всем пока.